Здравствуйте! В эфире телеканал «Союз» «Конаковский плёс» – информационная программа Конаковского благочиния Тверской и Кашинской епархии. В четвертом выпуске вы увидите.
Он родился в Хабаровске, защищал небо над Тверью и погиб в воздушном бою. Через 77 лет останки летчика Федора Скворцова обрели вечный покой в Тверской земле.
Он писал: «Дорогие мои, я крепко бью фашистов. Не переживайте, я не посрамлю».
Старинные звоны и современные технологии. Звонница еще одного волжского храма обрела не только колокола, но и электронного помощника, способного воспроизводить несколько десятков колокольных звонов.
Люди очень были довольны, потому что многие из людей, даже которые мне говорили, что мы, наверное, не дождемся, когда на нашем приходе зазвонят колокола.
Судьба новомученика. Она связывает приходы, благочиния и даже целые регионы и помогает подружиться православным СМИ.
Наша съемочная группа тоже совершила небольшое паломничество в соседнюю Тверскую область. Мы собираем материал о клинском новомученике, священнике Сергии Гусеве.
Правила дорожного движения. Ради их изучения и повторения ученики в каникулы вновь пришли в школу и с интересом состязались в самых разных конкурсах в школьном дворе.
Не Бог нас наказывает, когда мы попадаем в ту или иную ситуацию в жизни, на дороге и так далее. Мы сами себя наказываем, не соблюдая правила дорожного движения. В поселке Новозавидовский колокольня местного храма обрела не только колокола, но и электронный звонарь. Все подробности об этом чудесном помощнике и о том, как его устанавливали, прямо сейчас.
Изначально Вознесенский храм был спроектирован без звонницы. Но 5 лет назад, когда сюда назначили отца Александра, сразу же начались проектные и строительные работы по устройству колокольни.
Колокольню, когда мы начали строить, и колокола нам пожертвовали, нужно было кому-то звонить. А кому-то звонить, это надо найти человека, которых у нас не так много, особенно мужчин, которые бы могли звонить. Это человека надо выучить, человека надо найти, выучить.
В соседнем селе Завидово на колокольне храмового комплекса несколько лет назад установили электронный звонарь. И отец Александр заинтересовался этой идеей. Но затея оказалась довольно дорогостоящей.
Нашелся человек, который нам это дело все пожертвовал. Пожертвовал деньги, Владимир Николаевич нам. Вот. И мы потихоньку это дело установили. Ну, самый первый этап, это у нас началось с того, что у нас только было 5 колоколов, сейчас у нас 7 колоколов, но они были такие больше зазвонные. У нас не было благовеста, у нас не было еще, который там средний колокол.
Когда уже были отлиты все недостающие колокола, строительство звонницы подходило уже к своему завершению. И здесь обнаружилось, что самые крупные из колоколов по своему размеру больше, чем проемы световых окон колокольни.
И их туда нужно ставить только краном, через верх. Потому что либо разбивать проемы. Чтобы не портить кладку, мы все-таки решили установить их через верх.
Чуть позже начались работы по проектированию электронного звонаря и подвешиванию колоколов уже внутри самой колокольни. Сначала необходимо было выбрать материал несущей балки, на которую будут подвешены колокола.
Предлагали и сделать балку железную, но все-таки железо, оно вибрирует и отдает на стены, и разрушается колокольня. Как бы ни говорили, и что бы ни говорили, все-таки железо и железо, а наши прадеды, они почему-то вешали на дерево.
Обозначилась новая проблема, где изготовить несущие деревянные балки. Специальных профильных предприятий нет, а большим организациям браться за столь скромный заказ было невыгодно. Наконец, нашли небольшую фабрику в 100 километрах к югу от Москвы, которая взялась выполнить заказ. 4-метровые балки из клееного бруса были изготовлены, доставлены и подняты на колокольню. В этот же день строители разметили на стенах звонницы места для их установки и сразу начали штробить стены.
Мы начали устанавливать эти балки, установили балки, после чего уже сам был процесс крепление колоколов. Ну и заключительный этап, это 4-й этап, который было сделано, что приехал сам наладчик именно по электронному звонарю.
Каждый из колоколов крепится к электронному звонарю металлическим тросом, и наладчик скрупулезно закрепляет их специальными хомутами. А в целях обеспечения бесперебойного энергоснабжения электронный звонарь соединен с обычным автомобильным аккумулятором, который периодически заряжается от сети автоматическим зарядным устройством.
Это для чего делается? Система малоточная, 12-вольтовая. Можно использовать, конечно, преобразователь, но преобразователь он сильно дорогостоящий. И если электричество отключают, то система перестает работать. Ну, соответственно, период отключения электроэнергии. А с аккумулятором она спокойно, автономно работает в течение недели, двух недель, в зависимости от количества колоколов, от нагрузки системы.
Впрочем, в любой момент электронного звонаря можно отключить и перейти на ручную систему колокольных звонов.
В первую очередь мы делаем ручную систему управления колоколами, но в надежде, что все-таки появится звонарь, и то есть работы никакие дополнительно проводить не нужно будет. Аппарат всегда можно выключить, а вот ручная система – это все-таки самое главное.
Сердце электронного звонаря находится вот в этом пластмассовом боксе, и он будет крепиться на одной из стен звонницы.
Собственно, контроллер, ключи. Ключи идут на каждый автомат, на каждый канал по колоколам. Вот и каждый автомат идет на свой колокол.
Все комплектующие, включая и электронные платы, производятся у нас в стране, самой фирмой-изготовителем электронных звонарей. А управляется вся система при помощи обычной телефонной сим-карты, которая устанавливается в блоке управления. И теперь командой с мобильного телефона отец Александр запускает любой из звонов, прописанных в памяти электронного звонаря.
Ну, сам процесс очень простой. Там находится микрофон, что можно слышать, когда мы набираем номер, который находится именно в электронном звонаре. Мы с телефона звоним туда, набираем комбинацию, и мы можем слышать, когда звонит и какой именно звон звонит. Поэтому мы просто, у каждого по-разному записано, у меня вот записано как звон. И вот мы обычно берем, смотрим, когда уже, так сказать, поднимает трубку электронный звонарь, и тогда мы набираем именно комбинацию с двух цифр, и оно начинает звонить.
Теперь каждое воскресенье и каждый праздник над окрестностями старинного села Тешелово и поселка Новозавидовский слышен перезвон колоколов Вознесенского храма.
Люди очень были довольны, потому что многие из людей, даже которые мне говорили, что мы, наверное, не дождемся, когда на нашем приходе зазвонят колокола.
Съемочная группа Клинского благочиния Московской епархии совсем недавно совершила небольшую паломническую поездку в Тверскую область. Коллеги собирали материал о клинском новомученике священнике Сергии Гусеве. И вместе с его родственниками побывали в селе Горбасево Конаковского района. Там некогда в храме грузинской иконы Божьей Матери служил его отец. И сегодня мы предлагаем вашему вниманию небольшой видеосюжет, любезно предоставленный нашими коллегами из Клинского благочиния.
Воскресный день, но улицы села пусты. Зато полон народа восстановленный храм. И старый мал с березовыми веточками в руках пришли прославить Троицу. В честь праздника в гости к сельчанам приехал хор «Станица» детско-юношеского центра «Новая Корчевая» из Конакова. Отец Августин уже много лет окормляет этих мальчишек.
У нас в городе Конаково был такой батюшка, отец Борис Нечипоров. Протоиерей Борис Нечипоров, очень хороший педагог, вот, преподаватель и в МГУ, и преподаватель Тверского государственного университета. Вот, и он вот организовал центр «Новая Корчева» в городе Конаково. Да, но я, можно сказать, с детства там ходил, с детства там преподавал. Вот, и сейчас вот окормляю вот этот казачий хор станицу. И мы, когда отец Борис еще приступал к организации мужского хора, да, то он сказал, что для мужского хора, для мужчин должна быть какое-то основание. Не просто пение, не просто пение на службах или на концертах, а какая-то основа духовно-нравственная. И он посчитал, что казачество – это та духовно-нравственная основа, которая может послужить основой для мальчиков, чтобы они росли мужчинами.
Отец Августин впервые оказался в Горбасево 4 года назад. О том, каким он тогда увидел храм, напоминают теперь лишь старые фотографии. Запустение, разруха и березки на крыше. А ведь это храм с большой историей, и, если так можно сказать, с редким именем. Он освящен в честь грузинской иконы Божией Матери. Документов, объясняющих, почему храм в центре России был освящен в честь именно этой иконы Пресвятой Богородицы, не сохранилось. Зато сохранилось народное поверье. Старожилы не знают, правда или быль, история, которую пересказывают здесь из поколения в поколение. Когда-то Горбасево окружали непроходимые леса и болота, в которых заблудился грузинский купец. Совсем выбившись из сил, потеряв надежду на спасение, он стал молиться Божьей Матери и после этого вышел к деревне. В знак благодарности он пожертвовал деньги на деревянный храм. Нынешний каменный построен в 1860 году на его месте. Еще интересно, что впервые село Горбасево упоминается в Клинских писцовых книгах 1624-25 годов. За Богданом Селиверстовым, сыном Сытиным, в отчине сельцо Горбасево на речке на Сучку. Прошло почти 400 лет. Когда-то полномодная река Сучок постепенно мелела, а село, наоборот, росло. В 1899 году в нем была открыта церковно-приходская школа. В ней учился маленький Сережа Гусев, младший сын протоиерея Петра Константиновича Гусева, который служил здесь в конце 19 века, и вряд ли мог предположить, что один из его сыновей станет святым. 31 октября 1937 года священник Сергий Гусев был расстрелян на Бутовском полигоне. В 2004 году причислен к лику святых. В храме есть небольшая икона новомученика Сергия Гусева, которую передали его потомки. Они продолжают по крупицам собирать сведения о нем и очень рады, что храм Горбасева после многих лет запустения и разрухи возрождается заново. 4 года назад на сельском сходе жители решили храму быть. Каждый внес свой посильный вклад в его восстановление. И предприниматели в стране не остались. На средства, пожертвованные Павлом Кузиным, Вячеславом Ореховым, началась реставрация. По словам Тамары Ивановны Васюновой, основные работы завершены, но приход по-прежнему нуждается в средствах и будет благодарен за любую помощь. Праздничная служба закончилась, и отец Августин, окропляя березовые веточки, которые прихожане понесут домой, еще раз отметил важность открытия храма в селе.
Современное общество, которое нам говорит о том, что у нас нет корней, что мы должны быть толерантны, что мы должны быть людьми мира, да, мы, православные, говорим о том, что у нас есть свое отечество, и мы это отечество любим. И вот жители села Горбасево, да, и Тамара Ивановна, они вот тем, что храм восстанавливают и помогают, чтобы становился храм еще лучше, они показывают о том, что их отечество здесь, и что у их детей отечество здесь. Потому что если мы будем помнить о том, что у нас есть такое отечество, как наш храм, в котором я ходил, да, в котором я причащался, в котором меня крестили, да, в котором моя бабушка венчалась. Если мы будем об этом помнить, и если мы будем это беречь, то это сохранится и наше поколение, сохранится наше государство, наше отечество.
22 июня 1941 года. Эта дата занимает особое место в истории нашей страны. 78 лет назад началась самая страшная, самая кровопролитная война в истории нашего Отечества. Миллионы наших сограждан объединились ради одной единственной цели – защитить свою родину и победить в той страшной войне. Среди них был и Федор Иванович Скворцов. Летчик, перезахоронение останков которого совсем недавно совершилось в селе Юрьево-Девичье. Все подробности в следующем сюжете.
Рано утром настоятель здешнего прихода во имя великомученика Георгия Победоносца иерей Владимир Романов совершил отпевание преснопамятного воина Федора. А в 10 часов утра гроб с останками был изнесен из храма и водружен в кузов грузовика военных лет.
Сегодняшнее событие, сегодняшняя торжественная церемония имеет масштабы, которые выходят далеко за рамки и поселения, и Конаковского района, и Тверской области. Это событие очень важное для всей России, потому что, отдавая дань памяти Федору Ивановичу, мы отдаем в его лице долг памяти всем тем, кто тогда, многие годы назад, положил свою жизнь на алтарь Великой Победы.
1 июня 1942 года во время воздушного боя, подбитый на высоте 6000 метров, самолет МиГ-3, пилотируемый летчиком Федором Ивановичем Скворцовым, вошел в глубокую спираль. Однако через некоторое время летчику на несколько секунд удалось выровнять машину, и, казалось бы, забрезжила надежда хоть как-то посадить самолет. Но затем МиГ вновь свалился в глубокое пике и с высоты 2,5 километров вертикально врезался в землю. Отдельные фрагменты двигателя поисковики нашли на глубине 5 метров.
Я читал его письма, родственники присылали. О чем он писал, о чем он переживал? Он писал: «Дорогие мои, я крепко бью фашистов. Не переживайте, я не посрамлю. Вот вырезка из газеты, я уже сбил 2 самолета. Только не волнуйтесь за меня». Вот человек, о чем думал в те годы. Спасибо всем огромное. Федору Ивановичу, вечная память. Слава герою.
В тот день летопись Великой Отечественной пополнилась еще одной страницей. Страницей памяти летчика Федора Ивановича Скворцова. Со всеми воинскими почестями гроб с его останками был погребен у стелы воинам-землякам в самом центре села Юрьево-Девичи.
Не важно для меня, наверное, в первый раз в жизни, что он был коммунист. Мне важно то, что он был защитник моей родины. Защитник меня. Защитник моих родителей. Защитник моих детей. Будущих, надеюсь, внуков. Защитник всех нас. Вот для меня что важное. И важное быть благодарным. Чем я могу быть благодарным? Действительно, памятью. Вечной памятью. И во-вторых, конечно, главное для меня и обязанность уже, естественно, так как я священник, это молиться за него, да?
Только в этом году воспитанниками военно-патриотических молодежных объединений в Тверской области обретены и перезахоронены останки 240 воинов, погибших на Калининском фронте. И хочется надеяться, что юнармейцы будут хранить и передавать следующим поколениям память о миллионах героев Великой Отечественной, в числе которых и летчик Федор Иванович Скворцов. Вечная память и вечный покой защитникам нашей Родины.
Всем известно, незнание правил дорожного движения грозит большими бедами. Именно поэтому на базе одной из школ поселка Редкино дети и педагоги собрались для того, чтобы проверить свои знания правил дорожного движения. На мероприятии, конечно же, присутствовал инспектор ГИБДД, не осталось в стороне и Конаковское благочиние.
В разгаре лета, но несмотря на летние каникулы, учащиеся 5 окрестных школ поселков Редкино, Озерки и села Городня приняли участие в конкурсе «Безопасное колесо», который прошел в школе номер 1 поселка Редкино.
Привить вам знание правил дорожного движения, чтобы каждый из вас мог себя обезопасить, когда находится на прогулке, на улице, да, проводит хорошо свободное время. А для чего нам нужны правила дорожного движения? Для того, чтобы сохранить самое ценное, что мы с вами имеем, это нашу с вами жизнь.
К сожалению, в дорожно-транспортные происшествия попадают не только взрослые, но и дети. Они попадают в них как пешеходы, как велосипедисты, как пассажиры транспортных средств. Поэтому совсем не лишним будет повторение, а главное – соблюдение правил дорожного движения. Достижение именно этих целей поставили перед собой организаторы конкурса «Безопасное колесо».
Ребята, расскажите мне полностью, с начала и до конца, как правильно перейти проезжую часть дороги, независимо от того, есть ли на ней пешеходный переход или пешеходного перехода нет.
Надо сначала посмотреть налево, потом направо. Потом, когда доходим до середины дороги, опять надо посмотреть налево и направо.
Дорогие мои, пусть наши сегодняшние состязания будут вам всегдашним напоминанием о том, что не Бог нас наказывает, когда мы попадаем в ту или иную ситуацию в жизни, на дороге и так далее. Мы сами себя наказываем, не соблюдая правила дорожного движения. И пусть вот этих несоблюдений будет как можно меньше в нашей жизни. Пусть мы будем четко и правильно всегда их выполнять. Тогда и мы будем в безопасности.
Программа конкурса «Безопасное колесо» состояла из практических и теоретических состязаний. Наибольший интерес у ребят вызвал конкурс фигурной езды на велосипеде, с которым справились далеко не все. Необходимо было с определенной скоростью объехать препятствие и сделать кое-что еще.
Беру, перевожу предмет в следующий. Стакан опускаю, не останавливаюсь, еду дальше на велосипеде. Подъезжаю, беру палочку. Обвожу ее по кругу. Отвезла. Положила на место. И прямым ходом на велосипеде возвращаюсь в стартовую.
Все вы молодцы, прошли все этапы по дорожно-транспортному травматизму. И вы справились с правилами дорожного движения, и с викториной, и с творческим конкурсом, который состоялся на такой прекрасной сцене, где все вы себя проявили. Ну, а сейчас разрешите сделать такую прекрасную церемонию награждения. Мы решили отметить вас во всех номинациях, потому что действительно вы достойны только побед.
Ну а в завершении награждения фотография на память и напутственное слово инспектора ГИБДД.
Спасибо вам большое за участие. Мне бы хотелось вам пожелать безопасного лета, чтобы ваши все желания сбывались, чтобы вы хорошо отдохнули, и ваш новый учебный год начался с позитивным настроем.
21-й большой Волжский крестный ход в Конаково. Небольшая видеозарисовка на эту тему завершит наш сегодняшний выпуск «Конаковского плёса». В эфире телеканала «Союз» вы смотрели «Конаковский плёс» – информационную программу Конаковского благочиния Тверской и Кашинской епархии. До новых встреч! Счастливо! Храни вас Бог!